Артемус Кэллоуэй. Смерть в джунглях. Сама атмосфера этого места была пронизана тайной, опасностью, смертью. Даже ясное голубое небо над плантацией жемчужина тропиков казалось как-то сжалось и сморщилось над проклятым местом. В мутных водах Улуа, словно разбухшее безжизненное бревно, притаился сонный крокодил, замерев в ожидании. Как если бы и он предчувствовал приближающуюся катастрофу, угрожающую существам на берегу, и намеревался оказаться поблизости, чтобы успеть заявить о своих правах, в случае, если надвигающееся бедствие посулит пищу ему и его собратьям. Все это не могло не волновать Барта Кондона, стоящего в спасительной тени мягко шелестящих банановых джунглей, сосредоточенно смотрящего на оживленную суету на противоположном берегу реки, беспокойными мыслями же погруженного в тревожные события последних недель. Барт Кондон был обеспокоен. Источник его беспокойства был незрим, и поэтому он не знал, как с ним бороться. До недавнего времени Кондон считал себя неплохим знатоком Гондураса и думал, что хорошо справляется с обязанностями управляющего плантацией. Но здесь было что-то новое, что-то скрывающееся в тени и готовое атаковать неожиданно и без предупреждения. Сначала случилось происшествие с баком питьевой воды в жилищах работников. Кто-то отравил воду. Никто не умер, но многие заболели. Кондон терялся в догадках о причине эпидемии, обрушившейся на плантацию, пока местный врач не догадался провести анализ питьевой воды. Это вызвало у него еще большее недоумение. Кто мог это сделать? И главное, зачем? Почти сразу после этого поползли слухи. Поговаривали, что место заколдовано. Свыше дюжины особо суеверных чернокожих работников и метисов бросили все и покинули плантацию. Найти кого-то им на замену было непросто. Потом начались пожары. Никто не знал их источника и причины. Сначала загорелась лачуга, где жил один из заболевших. Его вытащили почти задохнувшимся, обгоревшим и бормочущим что-то о духах, которыми кишит это место. Позже стали происходить и другие вещи. Слухи продолжали распространяться. Недовольство росло. А потом пришла смерть. Полусожранное тело прибило к отмели, и его нашли в грязи, на берегу реки. «Крокодилы», — подумал Кондон, пока в результате осмотра не выяснилось, что человек был убит пулей в голову. Крокодилы лишь извлекли свою выгоду из действий убийцы. И теперь все работники заявили, что собираются покинуть плантацию. Кондон чувствовал, что глупо было бы винить их за это, хоть и понимал, что их уход будет означать для него разорение. Суета на берегу реки усилилась. Крокодил медленно двинулся вниз по течению. Одновременно с прибытием шумного поезда с фруктами на той стороне реки, где находился Кондон, на противоположном берегу с пыхтением появился другой состав. Как только поезда остановились, туземцы начали перекладывать бананы из вагонов на лотки для фруктов у кромки воды. Отсюда их позже заберет речное судно крупной фруктовой компании, закупавшей продукцию многих плантаций вдоль реки Улуа, а затем отправлявшей бананы в Штаты на своих собственных пароходах. На противоположном берегу реки, справа от поезда, Кондон увидел Джорджа Армстронга. И по непонятной причине этот человек показался ему еще более неприятным, чем обычно. Не существовало ни одной очевидной или весомой причины для недоверия и неприязни, которую Кондон питал к Армстронгу. Однако же с этими чувствами он ничего поделать не мог. Ни секунды с момента, когда он впервые увидел этого человека, он не доверял ему. и не питал к нему ни малейшей симпатии. Уже 2 года Кондон был знаком с управляющим королевской пальмовой плантацией, и все это время инстинкт подсказывал ему, что тот является опасным врагом. Сказать по правде, Армстронг всегда выказывал ему величайшее дружелюбие, часто переправляясь через реку, разделявшую плантации, чтобы навестить Кондона. И время от времени, когда того требовала обычная вежливость, Кондон наносил ответные визиты. Барт Кондон провел в Гондурасе на год больше, чем Армстронг, и опыт этого года в качестве управляющего плантацией, владельцем контрольного пакета акций, которой он являлся, научил его множеству ценных вещей, которыми он поделился с новичком. Но финансовое положение компании Армстронга было более устойчивым, чем у компании Кондона. Более того, в компании жаждали ее расширения, поэтому уже около 3 месяцев Армстронг предпринимал попытки выкупить жемчужину тропиков. И как раз все это время на плантации жемчужина тропиков происходили неприятности. Но только этим утром Кондон начал задумываться, какая связь, если она вообще существует, может быть между желанием Армстронга выкупить жемчужину тропиков и невзгодами, обрушившимися на плантацию. Разумеется, даже мысли об этом казались ему чушью, глупостью, недостойной внимания. Ему бы постыдиться. И все же Кондон знал, что с места, где он стоит, в тени высоких банановых зарослей, издали напоминающих небольшой зеленый лес, Армстронг видеть его не может. И по причине до конца непонятной ему самому, ему не хотелось, чтобы тот увидел его в то утро. Барт Кондон повернулся и медленно побрел от реки к тропе, примерно в 200 ярдах от него. Там остановился посмотреть, как люди срезают фрукты, которые позже доставят к реке на повозке, запряженной мулами. Так как железная дорога использовалась только для более значительных по размеру грузов. Наконец он вернулся к своему пони, привязанному к молодому деревцу авокадо, сел верхом и поехал прочь. 20 минут спустя он уже заходил в здание главного управления плантации. Через час Кондон находился у себя за столом в конторе. Напротив него сидел молодой стройный туземец. Этот парень, Хуан Эрнандес, один из бригадиров Кондона, обладал интеллектом выше среднего. Он был одним из очень немногих уроженцев этой части Гондураса, кто мог с гордостью назвать себя чистокровным испанцем. Но в то же время хорошо ладил с метисами, в жилах которых текла кровь африканцев, индейцев, китайцев и прочих. Не говоря уже о чистокровных неграх с Ямайки, Барбадоса и из других мест. Взглянув на Эрнандеса, Кондон незамедлительно перешел к делу. Работники очень взволнованы. Эрнандес кивнул. «Так и есть, мистер Кондон», — ответил он на идеальном английском. Образование он получил в Штатах. Поговаривают, что плантация проклята, и что именно вы — причина этого проклятия. Духи вами недовольны. Да и много чего еще говорят. Они... Эрнандес нерешительно замолчал. Затем все же продолжил. «Да что там? Они вас обвиняют даже в смерти того человека, найденного у реки. Хоть им и неизвестно, в отличие от нас с вами, что он был застрелен». Кондон нахмурился. «Я это подозревал. Но ты уверен, что то, что ты рассказал мне, является правдой?» Эрнандес кивнул. «Совершенно уверен в этом. Более того, кажется, мне удалось узнать, кто стоит за всем этим. Помните, неделю назад вы просили меня заняться этим делом?» «И что?» «Колдовство вуду. За всем происходящим стоит колдун-знахарь, живущий в джунглях. А ему дает указание белый человек». Кондон вздрогнул от неожиданности. «Неужели ты думаешь?» Некоторое время Эрнандес молчал, уставившись на стол перед собой. Затем ответил. «Армстронг». Руки Кондона нервно подрагивали. «Эрнандес, откуда ты это знаешь или подозреваешь?» «Я уверен, мистер Конден, под моим началом работает человек, которому я безоговорочно доверяю. Он индеец, один из народа мескита. Они живут ниже на Москитовом берегу, как вам известно». «Да, продолжай. И что он?» «Так вот, он очень умный парень. Ни капли черной крови в его жилах. Конечно, у многих индейцев в этой стране есть свои суеверия, но не у этого человека. В течение многих лет он работал с иностранцами, и эти поверья, если он когда-то и верил в подобное, их вытеснили идеи цивилизации. Он рассказал мне, что колдун-знахарь, высохший чернокожий старик, по нему невозможно понять, сколько ему лет, уже некоторое время приходит на плантацию. Он был тут за день до того, как отравили воду. Позже его опять здесь видели. Работники часто к нему ходят в последнее время, устраивают какие-то церемонии и прочее. А сегодня, — Эрнандес понизил голос, — они снова придут. Они будут здесь в 10 часов. Колдун-знахарь собирается им рассказать, что здесь на плантации их жизнь в опасности, пока на ней находитесь вы, и завтра они все уйдут, а другие работники здесь не появятся. И тогда Армстронг уверен, что сможет тогда выкупить плантацию. Как вы понимаете, когда он станет здесь главным, проклятие будет снято. Конден достал из стола коробку сигар, протянул Эрнандесу, нашел спички, закурил. Довольно хитрый сценарий. Но погоди-ка, Эрнандес, неужели ты думаешь, что все это правда? Эрнандес внимательно рассматривал сигару. «Я точно знаю это». «Тогда...» «Послушайте, мистер Конден, пожалуйста, у нас есть только один шанс. Только один. Нам нужно сделать так, чтобы они не поверили колдуну. Как только суеверные метисы и негры узнают, что он может ошибаться, что существует нечто более могущественное, чем он, они потеряют к нему доверие. Тогда они не поверят ни единому его слову. Но пока нам это не удастся, дело безнадежно. Видите ли, многие из работающих здесь были воспитаны на суевериях. Конкретно культе Вуду. Негры привезли его из Африки, и за него цепляются их потомки в этой и других соседних странах. И, как я уже говорил, здесь много разных людей из разных мест. И как же нам сделать так, чтобы они не поверили колдуну? Эрнандес улыбнулся. Армстронг придет к нему сегодня в 8 часов вечера, чтобы заплатить половину суммы за то, что тот заставит работников уйти отсюда. Вторую часть он заплатит, когда они уйдут. Конечно, он все время что-то платил ему за различные мелкие услуги. Но это большая работа. Работа, за которую он заплатит много. «Да что, черт возьми, этот старик собирается делать с деньгами?» Эрнандес рассмеялся. «Джин в бутылках с квадратным дном. Старик не просыхает. Но у меня есть план». «Но как же?» – перебил его Конден. «Как твой человек обо всем этом узнал?» «Он сделал вид, что тоже верит в Вуду и наблюдал все это время. Он ходил на церемонии вместе с остальными и пошел за Армстронгом, когда колдун остался один. Так он узнал об отравленной воде. Ему не удалось ничего узнать об убийстве туземца. Но я уверен, что связь найдется, если только мы захотим ее поискать». Эрнандес сделал многозначительный жест. «Вы не знаете, насколько местные доверяют старику. Напротив пещеры, в которой он живет, расположен пруд естественного происхождения. Он там с незапамятных времен, как мне кажется. В пруду полно крокодилов. Поговаривают, что этим крокодилам приносят жертвы. Но, разумеется, клясться я бы не стал. Однако мне известно, что вера некоторых здесь на плантации настолько слепа, что они готовы сделать все, что он им прикажет». Конден наморщил лоб, задумавшись. «Но что ты предлагаешь?» Эрнандес наклонился к нему. «Послушайте». В 7:30 тем же вечером Барт Конден, Хуан Эрнандес и индеец, о котором Кондену рассказали ранее, сидели, спрятавшись на склоне небольшого холма в джунглях, прямо над жилищем колдуна. Пруд, о котором рассказывал Эрнандес, располагался напротив входа в пещеру. Редкий всплеск воды говорил о наличии в ней жизни. Прямо перед пещерой, на корточках у слабого костра, сидел колдун. Старый, сморщенный, высохший седой негр. «Нам будет слышно отсюда», — шепнул Кондон. «Да», — ответил Эрнандес, — «но надо вести себя потише, а то он может услышать». Позади них, в джунглях, верещали обезьяны. Неподалеку слышался вой павианов. Попугаи подняли пронзительный визг. Один раз Кондон услышал беспомощный, безнадежный крик какого-то животного, встретившего свою смерть в джунглях. Какой-то тропический зверь проскользнул мимо них. Барт Кондон схватился за револьвер. А потом они услышали приближающиеся шаги. Вниз по тропинке, той самой, по которой некоторое время назад шел сам Кондон, спускался человек. И несколько мгновений спустя Армстронг уже стоял рядом с костром колдуна. Чувствуя, что нервы его на пределе, Кондон наблюдал. Армстронг и колдун, оба теперь сидящие у огня, не стали тратить времени на пустые разговоры. Армстронг говорил по-испански.
«Ты точно знаешь, что нужно сказать этим людям, когда они придут сюда сегодня вечером?»
«Знаю».
«Очень хорошо. Вот половина суммы. Столько же получишь позже, если работники Кондона уйдут завтра и не вернутся больше. Ни они, ни другие».
Колдун кивнул.
«Они уйдут еще сегодня. Когда они будут уходить отсюда вечером, то побоятся возвращаться обратно, на плантацию этого Кондона».
«Что, даже за вещами своими не вернутся?»
Старик пронзительно засмеялся.
«Они поверят, что все на этой плантации проклято, когда я закончу говорить с ними, и больше никогда не захотят возвращаться за своими вещами. Сначала я собирался сказать им, чтобы они уходили завтра, но теперь решил, что они должны уйти сегодня. Так будет лучше».
И снова колдун засмеялся.
«Но...»
Теперь в его голосе появилось что-то, чего Кондон не замечал раньше.
«Я жду от вас еще больше денег, сеньор».
В тоне Армстронга сквозило нетерпение.
«Ты их получишь, когда работники уйдут с плантации».
Старик захихикал.
«Я говорю о других деньгах».
«Каких еще других деньгах?»
«Тех, которые вы мне заплатите, чтобы я молчал о том, что вы застрелили человека».
Джордж Армстронг вскочил на ноги.
«Ты спятил?»
«Я никого не убивал».
Колдун тоже поднялся.
«Как же не убивали, сеньор? Я видел вас. Я вас не обвиняю. Парень увидел, как вы возвращались отсюда и мог что-то заподозрить. Я сам бы убил его, но вы меня опередили. А теперь заплатите, чтобы сохранить это в тайне».
Слова колдуна, казалось, взбесили управляющего королевской пальмовой плантации. И он кинулся на старика, вцепился ему в горло. Они дрались, как дикие звери. Колдун, хоть и выглядел хилым, обладал невероятной силой. Внезапно Эрнандес схватил Кондона за руку.
«Смотрите, там на тропе»,
– зашептал он. Кондон посмотрел и едва не задохнулся от изумления. На тропе было полно людей. Они были везде, насколько хватало взгляда. Внезапно с губ Армстронга сорвался крик ужаса, и внимание Кондона снова сосредоточилось на дерущихся. Сцепившись в подобие объятия, управляющий плантацией и колдун исчезли в водах крокодильего пруда. Далее последовало стремительное движение, отвратительное урчание, хруст костей, и Кондону показалось, что вода окрасилась красным. Армстронг и колдун сгинули. Со стороны работников на тропе донеслись недовольные выкрики.
«Он не колдун. Он боролся с белым человеком, и его сожрал крокодил. Его, который утверждал, что может убить белого человека, просто ткнув пальцем в его сторону. Он говорил, крокодилы не могут ему навредить».
Перестав бояться того, что больше не было тайной, некоторые смельчаки решились подойти к костру. Один из них подобрал золотые монеты, выпавшие из рук колдуна,
другой поднял кошелек Армстронга. Они повернулись и снова присоединились к своим спутникам. 5 минут спустя тропа опустела. Эрнандес тронул Кондона за плечо.
«Можем уходить. Проблем больше не будет. Люди останутся на плантации. Теперь они довольны».
«Не могу понять», — сказал Кондон, медленно вставая и растирая затекшие ноги. «Почему они пришли так рано? Они же должны были появиться тут не раньше 10 часов».
«Так думали Армстронг и колдун», — засмеялся Эрнандес. «Но ведь информацию об этом им должен был сообщить наш приятель. Он сам уточнял у меня, прежде чем пойти туда. И он назвал время на час раньше, чтобы они смогли застать Армстронга. Уже одно это бы разрушило их доверие к колдуну, ведь он не должен иметь ничего общего с белыми людьми». Эрнандес улыбнулся. «Он сказал им, хоть и притворился, что не верит в это, что есть информация о том, что Армстронг подкупил колдуна, заплатил ему, чтобы тот их предал. Вот почему им все сразу стало понятно, когда они увидели финал драки».
«Вудуизм», — задумчиво сказал Кондон, — «перестает работать, когда с ним начинают иметь дело белые люди».
О важной роли крокодилов и культа Вуду мы узнали из рассказа Артемуса Кэллоуэя «Смерть в джунглях», опубликованного в апрельском номере журнала Weird Tales в 1923 году. С дополнительными материалами к этому и другим рассказам вы можете ознакомиться на Boosty или Patreon. А всегда актуальные новости проекта вы можете прочитать в нашем телеграм-канале. Спасибо, что послушали. До новых встреч!